Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Мы приветствуем наших дорогих радиослушателей на «Лютеранской волне». И я, Эльвира Жейца, сегодня у нас замечательный и в чем-то даже уникальный, как всегда, гость – доктор теологии, настоятель общины Святой Екатерины и ректор теологической семинарии нашей церкви Антон Владимирович Тихомиров. Приветствуем вас.
Добрый день.
И я думаю, что многие наши слушатели уже давно знают, кто такой Антон Владимирович, но, тем не менее, я бы хотела подчеркнуть, что на сегодняшний день для тех, кто хочет узнать больше о лютеранах и лютеранстве, он является как раз самым правильным человеком, который может об этом рассказывать долго, много и очень интересно, чем мы сегодня и воспользуемся. За несколько дней до нашего радиоэфира я в наших соцсетях и группах попросила наших потенциальных слушателей задать вопросы заранее, которые их интересуют именно о Лютере. И, с одной стороны, мы получили отклик, ну, вполне стандартных вопросов, которые, как правило, интересуют людей. С другой стороны, мы получили массу откликов и ссылок на какие-то передачи и каналы на Ютубе, где, собственно, о чем-то рассказывалось о лютеранстве и о Лютере, и мне пришлось пересмотреть все эти ссылки. И, честно говоря, я была крайне удивлена, потому что в этих вопросах и в этих ссылках содержалось очень мало достоверной информации. То есть в нашем медиапространстве, которое доступно нашим зрителям, нашим слушателям, достаточно мало, скажем так, адекватной исторической и теологической информации представлено о лютеранстве. И я бы попросила Антона Владимировича немного прокомментировать, во-первых, сложившуюся ситуацию с тем, почему же так мало серьезных передач и передач, отвечающих действительно тому, что собой являет лютеранская церковь, что собой являет личность Мартина Лютера. Почему же вот так происходит, что очень много домыслов, каких-то, может быть, даже курьезных случаев в гротескной такой форме. Вот. И что же нам с этим делать, и как отвечать на поставленные нашими слушателями вопросы? Прошу.
На самом деле ситуация складывается вполне понятной, поскольку лютеранство является течением внутри западного христианства, причем именно в определенном географическом ареале на сегодняшний день. И неудивительно, что этот географический ареал все-таки это не вполне совпадает с территорией России, хотя на территории России уже начиная с XVI века присутствовали лютеранские общины, и лютеранская церковь в России в XIX веке, в начале XX века была одной из крупнейших лютеранских церквей в мире. Тем не менее, она никогда не была здесь доминирующей, если не считать территории балтийских государств, некоторых из них, по крайней мере. Поэтому понятно, что в общем и целом проблематика лютеранской церкви оказывается далекой для очень многих верующих и просто интересующихся людей, и не вполне ей понятной. С другой стороны, такое событие, как реформация, оно ведь повлекло за собой грандиозные исторические, политические, богословские, философские последствия. Оно очень сильно повлияло на то, как развивалось искусство, особенно музыка, живопись. И понятно, что оно не могло остаться незамеченным, в том числе и в России. Поэтому, с одной стороны, сочетание этих двух факторов, с одной стороны, некая удаленность, не только географическая, но и, скажем так, удаленность ментальная от мира реформации, мира протестантских церквей, мира Лютера. А с другой стороны, все-таки живой интерес к нему, как к историческому явлению, как к философскому, богословскому явлению, порождает вот такую странную ситуацию, когда, с одной стороны, реформация, Лютер осмысливаются, люди пытаются понять, что это такое, почему возникла реформация, что значила фигура Лютера в истории. Но, с другой стороны, не зная каких-то основных истоков, бэкграунда, не зная основных мотивов реформации, не понимая их, не умея их до конца прочувствовать, не зная того, как именно развивалась лютеранская церковь, через какие стадии в своем развитии она проходила, какова была история лютеранского богословия, не зная всего этого, очень трудно судить о том, что лютеранское богословие, лютеранская церковь значит для нас сегодня, и выносить какие-либо сколько-нибудь обоснованные суждения. Для этого, конечно, нужна определенная богословская школа, которая, может быть, не обязательно рассматривает реформацию Лютера изнутри. То есть я не хочу сказать, что только лютеране могут понять Лютера, конечно, нет. Но для этого нужно все-таки стараться, по крайней мере, стараться встать на место Лютера и на место других реформаторов, чтобы понять их идеи действительно изнутри. Вот этого, к сожалению, не хватает, и не хватает по вполне понятным причинам. Но, с другой стороны, как я уже сказал, есть огромное количество желающих высказаться на эту тему, поскольку тема кажется достаточно интересной, живой, затрагивающей.
Я была поражена, сколько желающих высказаться.
Да, и, соответственно, отсюда проистекает довольно большое количество высказываний, которые являются либо некомпетентными, либо очень поверхностными.
И я суммировала, скажем так, для себя такую общую историю, которая получается на основании всех вот этих вот высказываний и рассказов о Лютере и лютеранстве. И, может быть, начнем с самого вот такого истока. Может быть, я немного утрирую, но примерно представление о Лютере выглядит так, что простой крестьянский паренек из простой семьи был вынужден уйти в монастырь, потому что там худо-бедно, но кормили. Там он худо-бедно, но получал какое-то образование благодаря Римской католической церкви, а потом вдруг у него возникли несогласия, и, собственно, началось то, что началось. Давайте вот эту первую часть прокомментируем.
Ну, здесь есть определенная доля истины, но эта доля истины скорее затеряна и теряется действительно среди несколько неточно или очень неточно расставленных акцентов. Ну, во-первых, если говорить о происхождении Лютера, то сам он, конечно, любил, ну, скажем так, хвалиться тем, что он происходит из крестьянства. Он как-то постоянно любил подчеркивать свою близость к народу.
Пролетарское происхождение.
Но это не совсем так. Это не совсем так. Дело в том, что отец Лютера уже не был крестьянином, дед Лютера был крестьянином, а отец Лютера уже нет. Отец Лютера был арендатором медных копий, он занимался горнодобывающим делом, в котором он достиг довольно больших успехов. И нельзя сказать, что семья, в которой родился и вырос Мартин Лютер, была очень богатой, но она была вполне зажиточной по меркам того времени. И у Мартина Лютера никогда не было каких-то финансовых причин для того, чтобы пойти в монастырь. Он был вполне обеспеченным молодым человеком, и более того, отец смог обеспечить ему учебу в университете, заплатив, надо сказать, полный взнос за обучение там, то есть возможности для учебы были. И Лютер закончил первый, как мы бы сейчас сказали, общеобразовательный цикл предметов в университете, после которого должен был поступить на учебу юристом, то есть вполне себе достойное занятие по тем временам. Но так получилось, что именно по своим религиозным исканиям, по своим идеям он ушел в монастырь. Для отца это стало шоком, отец никак не поддержал это решение Мартина. Да, я думаю, что для самого Мартина это было довольно неожиданным решением. Но, тем не менее, внутренне оно в нем зрело. И он ушел в монастырь, конечно, по религиозным соображениям, а вовсе из нужды. И далее надо понимать, что и в монастыре, и в дальнейшем, продолжая свою учебу в университете, уже на теологическом факультете, Лютер достигает определенных и вполне значительных успехов. Он становится и магистром богословия, и доктором теологии, профессором Виттенбергского университета. И надо сказать, что профессор – это и сегодня вполне себе заметная должность, и профессоров не так уж много, и это вполне уважаемые люди, они просто какие-то крестьянские дети. А с другой стороны, по орденской иерархии в монастыре он тоже делает, как мы бы сейчас сказали, карьеру, хотя, конечно, слово «карьера» в этом смысле тогда не существовало, тем более в монастырском контексте. На момент реформации он является окружным викарием августинского ордена в Германии, то есть под его началом находится 11 монастырей. То есть он и в орденской иерархии представляет из себя довольно значимую фигуру. Поэтому говорить о нем вот как о крестьянском сыне, ну, не совсем корректно. С другой стороны, конечно, очень любопытно обратить внимание на то, что начало 16 века был эпохой стремительных перемен, и если не сын, то внук крестьянина мог легко стать окружным викарием, профессором университета и вообще в дальнейшем, так сказать, одним из главных богословских авторитетов в Германии. Это действительно была эпоха стремительных перемен, когда традиционные сословные границы сдвигались, размывались, и действительно начиналось стремительное движение из одних сословий в другие. То есть это действительно была довольно мобильная эпоха по сравнению с предыдущим временем или с некоторыми последующими столетиями. Но что касается Лютера, то, конечно, его происхождение было несколько интереснее, чем просто крестьянский сын.
Следующий, естественно, этап, я думаю, многие уже догадываются, это то, что все началось с 95 тезисов, которые Лютер прибил на дверь замковой церкви в Виттенберге. Вот с этим мифом давайте прокомментируем.
95 тезисов, с одной стороны, стали не неким пунктом абсолютного начала. 95 тезисов сами явились плодом достаточно долгих размышлений. Свои первые оригинальные богословские мысли Лютер начинает формулировать уже в 1513 году в своих лекциях по псалмам и затем уже в своих лекциях по посланию к римлянам. Те самые мысли, которые находят затем оформление в 95 тезисах, которые, как мы уже сказали, появились на свет в 1517 году. С другой стороны, эти 95 тезисов, с ними связано несколько распространенных заблуждений или неточностей в истолковании. Первое, конечно, это были 95 тезисов, направленные против практики продажи индульгенций. С другой стороны, их подлинное богословское значение заключается не в том, что они оспаривали вот эту конкретную средневековую практику на основании каких-то конкретных претензий к тому, что церковная власть злоупотребляет своими полномочиями или ведет себя недостойным образом. Центральным моментом, богословским моментом 95 тезисов была, конечно, тема покаяния и совершенно новое понимание, что такое покаяние, что такое обновление перед Богом и каков на самом деле путь спасения. 95 тезисов родились именно из этих гораздо более глубоких размышлений Лютера. С другой стороны, опять же, хотя вот общеизвестно, что Лютер прибил эти 95 тезисов к дверям замковой церкви Виттенберга 31 октября 1517 года. Это скорее является легендой, потому что сам Лютер ни разу не вспоминает об этом событии. Более того, в таком действии особой нужды попросту не было. Поэтому, скорее всего, он к дверям церкви эти тезисы не прибивал, то есть такого какого-то яркого события не было. Но совершенно точно мы знаем, что он их написал и отослал нескольким адресатам, которые должны были вынести об этих тезисах суждение, как раз 31 октября 1517 года. И вот вокруг этих тезисов в дальнейшем разворачивается дискуссия, в которой начинают подниматься разные богословские, разные церковно-политические в том числе вопросы. И в ходе этой дискуссии затем уже Лютер приходит окончательно к своим реформаторским взглядам, к тем самым взглядам, которые легли в основу лютеранского богословия.
То есть можно сказать, что все началось не с Лютера, а с его оппонентов. Если бы они не поддержали эту дискуссию, не развили ее, то все бы так и заглохло.
Нет, оно бы не заглохло. Можно сказать, что, может быть, даже наоборот, потому что в основном оппоненты как раз стали спорить с 95 тезисами в каких-то второстепенных пунктах, как раз в тех самых технических, так сказать, моментах, то есть на что папа имеет право, на что не имеет права, где пределы его власти, есть ли эти пределы. Но для Лютера на тот момент это все-таки представляло определенное значение, поскольку имело определенные скажем так, следствие в церковной практике. С другой стороны, все-таки его гораздо более волновали серьезные богословские вопросы относительно спасения человека, каким образом человек обретает спасение. И, безусловно, те идеи, к которым он пришел на момент 1517 года, уже давали ясное направление движения его дальнейшей мысли. Поэтому, может быть, если бы он не отвлекался на вот такого рода дискуссии о власти церкви, о, так сказать, подобных вещах, то может быть, он пришел бы к своим окончательным выводам еще скорее.
То есть получается, что его первые теологические изыскания, в том числе вот комментарии к посланиям и теологическую составляющую 95 тезисов, не сразу заметили, а стоило ему обратиться к каким-то насущным церковно-политическим вопросам, и, собственно, оно началось.
Да, можно сказать именно так. То есть его богословские мысли, как он их формулировал, скажем, в своих обширных лекциях и по псалмам, и по посланию к римлянам, вот тех самых первых курсах диктата «Супер Псалтериум» и послания к римлянам, да, они оказались замеченными у студентами, безусловно, студенты.
То есть он не был скучным преподавателем, его слушали?
Сложно нам сейчас сказать, поскольку очень сложно оценивать, скажем, манеру преподавателей в целом того времени, мы не знаем, я, по крайней мере, не знаю детали, как тогда было все это принято делать, но известно, что Лютер достаточно заботился о том, чтобы студенты не просто слушали, а и уясняли то, что происходит на его лекциях. Он издавал, как сейчас мы бы сказали, методические материалы для них.
Вот, вот с чего все началось.
Ну, я думаю, что Лютер не был первым, кто это делал, но Лютер пользовался такими возможностями. И, в общем-то, судя по отзывам, студенты очень хвалили его как преподавателя. То есть он был, скорее всего, интересным преподавателем.
Но он заботился о студентах в принципе, как мы знаем.
Да, ну...
Особенно о тех, у кого не хватало денег.
Он заботился, но, в принципе, это принято в университетской среде в Германии, уж не знаю, как на других факультетах, на теологическом точно до сих пор. То есть преподаватели некоторым образом опекают студентов. Понятно, что сегодня большой нужды как-то вот поддерживать студентов материально, как правило, нет, но, по крайней мере, вот такой элемент некоторой отеческой заботы со стороны преподавателей.
Вот сейчас вздрогнули те студенты, у которых 1500 стипендий, да?
Да, нет, ну, в Германии стипендию вообще мало кто получает, но, тем не менее, у людей есть возможность зарабатывать себе или каким-то другим образом жить. Но это сейчас не наша тема точно, как устроена университетская жизнь в Германии сегодня. Важно то, что между преподавателями и студентами существуют не только какие-то формальные отношения по типу преподаватель-студент, но и своего рода, если мы говорим о теологическом факультете, даже на уровне почти душепопечительских отношений. Это нормально, это вот как раз нормальная практика, которая идет еще со средних веков.
Дальнейшее заблуждение, скажем так, вернее, дальнейшая часть истории, излагаемая о лютеранстве в России, звучит примерно так, что поскольку Лютер был, как я уже говорила, крестьянским сыном, ну так вот представляется людям, то, соответственно, первая категория людей, к которым он обратился со своими проповедями, со своими тезисами, это, как ни странно, крестьянство. И вот с этого, собственно, начались крестьянские войны. Лютер сначала поддерживал своих, скажем так, собратьев, да, из своей социальной среды, а потом вдруг неожиданно он их предал и призывал вешать как бешеных собак и так далее. К этому комментарий, пожалуйста. Ну, с его происхождением мы уже разобрались.
Да, ну, Лютер, конечно, постоянно любил подчеркивать, что он крестьянского происхождения, об этом я уже говорил, что он хорошо знает крестьянскую жизнь, но я сильно сомневаюсь, что он действительно хорошо знал крестьянскую жизнь и хорошо понимал крестьян. Он уже был во втором поколении человеком городским, и, собственно, крестьянской жизни он попросту не знал, она была ему неведома. Он мог знать теоретически, как там живут крестьяне, но на себе он никогда этого не испытывал. Поэтому его проповедь была в основном проповедью, адресованной горожанам и к людям относительно образованным, поскольку, если мы представим себе ту среду, в которой он работал, то, во-первых, орденская среда, а монахи, особенно августинского ордена, все-таки отличались образованностью. С другой стороны, это университетская среда. И, в общем-то, большинство горожан Виттенберга тоже были часто людьми образованными, поскольку городок был небольшой и держался вокруг университета, канцелярии курфюрста. То есть, понятное дело, что значительная часть прихожан, даже вот в городской церкви Виттенберга, были людьми не самыми простыми. Угу. Поэтому, конечно, основная часть проповеди Лютера была адресована не крестьянам. Опять же, долго рассуждать о причинах крестьянской войны, которая разразилась в Германии в 1524-25 году, у нас сейчас нет возможности, да и здесь можно обратиться, наверное, к каким-то другим специалистам, но важно давать себе отчет в том, что да, действительно, крестьяне и особенно те богословы, те деятели реформации, которые встали на их сторону, восприняли многие идеи Лютера и посчитали, что эти идеи нужно реализовывать несколько иначе, чем Лютер это себе представлял. Для Лютера было важно подчеркнуть, что все верующие равны перед Богом, что все верующие одинаково оправдываются во Христе, независимо от своего сословия, будь то духовное, или дворянское, или крестьянское, или какое-то другое сословие. Для Лютера было важно подчеркнуть духовное равенство всех верующих. А, скажем, крестьяне и вот те богословы, которые их поддерживали, справедливо с нашей современной точки зрения или нет, об этом можно спорить, но тем не менее, они сделали из этого вывод, что подобные идеи должны иметь и сугубо практическое применение, то есть если мы все равны перед Богом в духовном плане, то это равенство нужно реализовать и здесь на земле в плане социальном, политическом, экономическом. И, соответственно, выступили против помещиков, которые действительно очень часто вели себя крайне неподобающим образом. И, собственно, Лютер сам это подчеркивал, что помещики очень часто крайне нехорошо относятся к крестьянам и, в общем, всячески их эксплуатируют и не дают им нормально жить. Но крестьяне выступили против помещиков, против знати, отчасти и против горожан, с тем, чтобы, вот, так сказать, воплотить социальную справедливость, как они ее видели. Для Лютера эта мысль была неприемлема, поскольку он считал, что духовное нельзя смешивать с земным, духовное нельзя смешивать с политическим. Для этого есть глубокие богословские обоснования. Наверное, сейчас в них как-то далеко углубляться смысла не имеет, но важно подчеркнуть, что для Лютера это было так. И это было первой причиной, почему он выступил против крестьянской войны. То есть для него не было, нельзя говорить о том, что Лютер в какой-то момент крестьян предал. Он их, собственно, никогда и не был их сторонником. Они считали, что он их сторонник, он их никогда сторонником не был, его идеи лежали в другой плоскости. И вот, собственно, богословские причины были первыми, по которым он выступил против восставших крестьян. А вторая причина лежала вот сугубо тоже в практической сфере, потому что восстание крестьян было довольно жестоким явлением. То есть крестьяне не были невинными детьми, и они творили, в общем, немалое насилие. Это, конечно, не оправдывает того насилия, которое применялось по отношению к ним, но, тем не менее, и они вели себя не особенно благородным образом. И увидев то насилие, которое творят крестьяне против законных, как он их понимал, властей, Лютер тоже никак не мог их поддержать. Поэтому позиция Лютера была, конечно, местами высказана чрезвычайно резко. Лютер вообще был очень резким человеком, который не стеснялся в выражениях. Но, тем не менее, эта резкость обуславливалась тем, что, с одной стороны, крестьяне, с его точки зрения, совершают богохульство, смешивая земное с духовным и тем самым лишая людей ориентиров. С другой стороны, потому что они насильственным и кровавым образом выступают против земных властей, и резкие высказывания, которые Лютер делал, опять же, надо подчеркнуть, он делал как раз в ту фазу войны, которая была критической, и когда казалось, что крестьяне действительно могут одержать верх, а многие дворяне как раз многие дворяне, которые были призваны защищать порядок, именно из благочестивых соображений практически сидели сложа руки, говоря о том, что Бог должен все рассудить. Крестьяне должны прийти к власти, или старые порядки должны устоять. Угу. Поэтому призыв Лютера вот такой грубый, конечно, резкий, неприемлемый с нашей сегодняшней точки зрения, но это был фактически вопль отчаяния к тем, кто был ответственен за порядок, чтобы они, наконец, взялись за дело и порядок навели.
Вот, кстати, по поводу грубости и сочетания с образованностью. Многие воспринимают то, что Лютер выражался достаточно резко и, может быть, даже грубо, как недостаток его образованности, образования и воспитания. Вот с этим что можно сказать?
Здесь довольно сложный момент. Ну, скажем так, образованности, нельзя сказать, что Лютер не доставал образованности. Образование он получил вполне хорошее. То есть он окончил сначала факультет свободных искусств, ну, перед этим школу, факультет свободных искусств, затем теологический факультет, стал доктором теологии. Это очень хорошее образование и по тем временам, и по современным временам тоже. И он прекрасно владел, скажем, и латинским языком, и очень неплохо греческим.
Ну, и был обучен этикету и обращению в обществе.
Вот этикет обращения в обществе, здесь скорее были сложности. Потому что, собственно, до, скажем, 1522, а по большому счету до 1525 года Лютер в обществе особенно и не находился.
А как же семьи Котта и Шальбе?
Он жил в монастыре.
Нет, до этого. Его
семья была, скажем так, семьей эпохи раннего капитализма. Вот если мы смотрим фильмы про Дикий Запад и смотрим про людей, которые там занимаются добычей золота, то примерно вот мы можем себе представить, какой была эта семья. Она не была особенно образованной. Она не была изысканной. Да, она не была крестьянской, уже не была крестьянской, но особенно изысканная не была. Кроме того, мы должны отдавать себе отчет в том, что европейская культура, она имеет в себе несколько пластов. И один из этих пластов – это такая культура, которая уходит корнями в карнавальную или в монастырскую культуру, которые очень тесно друг с другом соприкасаются. То есть, если нам кажется, что монастырская культура – это исключительно возвышенные молитвы и пение григорианики, это не совсем так. Повседневный монашеский язык, он был достаточно груб, ироничен, саркастичен. И, в общем-то, это касалось и общения в публичной сфере тогда тоже. Если мы посмотрим на те карикатуры, которые тогда публиковали друг на друга, скажем, сторонники или противники реформации, на те памфлеты, которые они писали со всех сторон, то мы увидим, что, в общем-то, в выражениях там тоже мало кто стеснялся.
Вот у Пушкина есть прекрасная строчка: «Те поречи вмиг спознали». То есть в те времена, собственно, поречи по, вот, скажем так, набору слов, фраз и выражений опознавали того или иного представителя того или иного цеха, сословия и так далее. Вот, собственно, об этом.
Монашеский язык был языком достаточно грубым и саркастичным. Понятно, что Лютер вращался, будучи в университетской среде, во многом в кругах гуманистов. Гуманисты, это определенное течение мысли того времени, были как раз людьми, которые претендовали на классическую образованность, на изящество, старались как раз выражаться изящно, вежливо, красиво. То есть такое тогда уже тоже существовало. Но, тем не менее, грубость Лютера, хотя она, конечно, порой, скорее всего, переходила и обычные рамки того времени, все-таки не вызывала такого отторжения, какое, может показаться, нам должно вызывать, она должна вызывать сейчас. Она была одним из стилей общения того времени. Хотя, конечно, опять надо подчеркнуть, что этим стилем Лютер владел мастерски.
Тогда к этому стилю еще немного вернемся. Уже к этой теме, прежде чем пойдем дальше по его биографии, многие говорят о том, что в своих книгах Лютер не всегда прав, ну, в части, например, что касается нынешнего понимания еврейского вопроса, в частности, что касается вот призыва убивать крестьян, и некоторых других отрывков из различных книг Лютера. И многие задают вопрос, что если наш великий реформатор был неправ в каких-то других своих серьезных изысканиях, теологических или историко-политических, то почему такой популярностью и таким индексом цитирования пользуются его застольные речи, книга застольных речей, хотя она уже была и отредактирована не один раз, и все. То есть вот насколько можно ссылаться на застольные речи, на то, что Лютер говорил, собственно, в неформальной обстановке и вот таким вот свободным языком, со своей семьей, со своими студентами, с гостями, которые к нему приезжали, со своими собратьями-теологами. И насколько вообще это серьезный источник, и насколько мы относимся, вернее, как мы относимся к тому, что где-то он прав, где-то не прав, и что тогда брать?
Ну, это целый набор разных вопросов. Ну, во-первых, как мы относимся к тому, что где-то он прав, а где-то не прав, я не знаю ни одного человека, который был бы всегда и во всем прав. Если бы такого человека мне показали, я бы сильно удивился. Разумеется, Лютер был, конечно, не во всем прав, тем более, что у него мышление было вполне ограниченным мышлением человека того времени, и нельзя от него требовать, скажем, подходить к его воззрениям с современных позиций. Это касается каких-то этических вопросов и научных, и даже богословских вопросов. То есть нельзя требовать от человека невозможного. Кроме того, он был человеком со своим характером, со своими принципами, со своими идеями, поэтому, разумеется, здесь даже вопроса не стоит о том, что он мог часто говорить вещи, которые мы сегодня не можем и не должны принимать. Другое дело, вопрос-то не в том, вот мне кажется, не совсем точно задавать вопрос о том, в чем он прав, а в чем он не прав. Вопрос следует задавать в том, что его главный опыт, тот самый опыт, который он считал самым главным, опыт обретения спасения во Христе, опыт оправдания по милости Божьей, разделяем ли мы этот опыт вместе с ним? Присоединяемся ли мы к тем словам, при помощи которых он описывает этот опыт? Если присоединяемся, то вот мы можем считать себя в определенной степени его последователями. И уже не важно, что он там в каких-то второстепенных вопросах о чем-то говорил. Вернее, важно, это тоже важно, потому что это представляет и исторический интерес, и помогает нам более отчетливо понять его взгляды в каких-то главных моментах. И, конечно, многие из его взглядов, даже те, которые у нас сегодня могут вызывать вопросы или сомнения, тоже представляют для нас ценность, хотя бы потому, что они вот эти самые вопросы вызывают и побуждают нас к размышлениям. Поэтому мне кажется, что, конечно, мы можем и должны изучать все, что говорил Лютер, не присоединяясь к этому, помня о главном, о том, что он учит о спасении по милости Божьей, и вот с интересом относясь к другим его воззрениям, в том числе и высказанным в неформальной сфере, в неформальной обстановке, и очень часто то, что мы высказываем в неформальной обстановке, оказывается более выпуклым, ярким, чем какие-то богословские статьи, которые читать иногда довольно скучно, а вот живой диалог, живой разговор вечером с друзьями – это, конечно, другое дело. Поэтому, конечно, с интересом и с пользой можно и нужно читать эти застольные речи.
Ну, мне кажется еще, что застольные речи – это как раз, может быть, самое интересное из того, что мы можем прочитать. и именно познакомиться с тем, как Лютер общался со своими единомышленниками, потому что и сейчас это, я думаю, общая проблема у нас в лютеранской церкви и во многих других церквях, когда пастор или преподаватель имеет соответствующее образование, ему нужен круг общения, чтобы какие-то мысли он мог обсудить, какие-то свои идеи, какие-то просто теологические вопросы он мог обсудить в кругу равных себе, да, где его понимают, где его, собственно, услышат, и даже если не согласны, то приведут достаточную аргументацию против. И таких кругов у нас достаточно мало, на самом деле, потому что полемика о Лютере и лютеранстве в России, ее достаточно сложно организовать в силу именно вот нехватки настолько узких, я бы сказала, специалистов, вот, потому что во многом мы практики в своих общинах. Мы готовим проповеди, мы совершаем священнодействия, мы занимаемся повседневными делами общины, не углубляясь в теологические споры, в теологические дискуссии. И с годами мы, в общем-то, теряем навык таких дискуссий. Поэтому для меня застольные речи – это вот как раз опыт и полемики, опыт аргументации в вопросах нашего вероисповедания. Я правильно это понимаю?
Ну, я не уверен, что Лютер может сегодня служить образцом риторики. Во-первых, риторические традиции сильно изменились. Во-вторых, изменились вопросы, которыми люди задаются. Но застольные речи прежде всего помогают нам понять Лютера. Я бы не стал брать его именно как образец современной риторики. Мне кажется, вот здесь скорее способы вести речь, даже строить проповеди, все-таки несколько изменились. Не потому, что Лютер плохо проповедовал, а просто потому, что сейчас люди слышат, воспринимают и ожидают услышать просто другие формы. Но, тем не менее, это да, это правда. То есть богословские вопросы оттачиваются, рассматриваются не только во время книжной работы за письменным столом, но и в живом общении. Безусловно, это очень важно.
Мы тогда отвлечемся немного от того, с чего мы начали. У меня такой вопрос. А что сейчас волнует лютеранских богословов в России?
Ну, я не знаю, что сейчас волнует всех лютеранских богословов России. Я думаю, что всех волнуют разные вещи. Я не могу сказать, что у нас на сегодняшний день в России сложилась какая-то определенная школа, в которой можно было бы говорить о каких-то общих тенденциях. Поэтому я бы, честно говоря, здесь не знаю, что сказать. Кого? Я думаю, что всех волнуют разные вещи.
А вас?
Опять же, здесь я являюсь в первую очередь богословом практическим. Да, я занимаюсь немножко историей церкви, немножко догматикой, но в первую очередь, конечно, я являюсь богословом практической теологии. Здесь, естественно, я занимаюсь в первую очередь гомилетикой, но пытаюсь сопрячь гомилетику вот как раз с другими областями богословия, в том числе систематикой. Безусловно, очень интересно размышлять о современных способах построения проповеди, о ее соотношении с литургией. Это все очень интересная тема, тем более, что в России они практически не исследованы и, в общем-то, не в православной церкви, не в других протестантских церквях или неопротестантских церквях. Эти вопросы, как правило, не рассматриваются или остаются полностью неизвестными. Безусловно, интересно размышлять как о наследии Лютера, потому что оно во многом остается неизвестным, хотя в последнее время на русском языке появилось несколько хороших книг, благодаря которым можно кое-что о Лютере узнать.
Это ББИ, наверное, да?
Это ББИ в первую очередь, да, да, в первую очередь ББИ, но, тем не менее, есть очень хорошие книжки, вот Хайнц Шиллинг или Ганс Шварц, вполне достойные книги, на которые можно ссылаться и которыми можно активно пользоваться. Кому-то они могут показаться скучноватыми или излишне подробными, кому-то сухими, но, тем не менее, это вполне добротная литература. Но вот как раз все-таки живой дискуссии о Лютере, компетентной живой дискуссии о Лютере, как раз нам еще не хватает. Помимо, собственно, Лютера не хватает.
Нам еще не хватает, не дай Боже, или нам ее нужно?
Нет, она нам безусловно нужна, потому что очевидно, что просто прочтение книг редко приводит к хорошему результату. Человек должен все-таки получать определенные богословские наставления, некие руководства, хотя бы даже просто к чтению книги он должен получить определенное руководство. Это, собственно, вся система образования строится именно на этом. Просто чтение книг редко когда хватает. И, безусловно, у нас нет осмысления или хорошего осмысления всего того, что происходило в лютеранском богословии впоследствии. Более-менее осмысливаются, скажем, эпоха лютеранской ортодоксии, что-то издается из пиетизма, но вот, скажем, понятное дело, что еще с XIX века переводятся и издаются крупнейшие авторы либеральной теологии XIX века, но все это остается как-то систематически невыстроенным и до конца неосмысленным. И что очень малоизвестно, это, конечно, самое современное направление богословия. Ну, вообще, современное богословие, конечно, сложно назвать вот сугубо лютеранским или каким-то другим. Современное богословие скорее межконфессионально, но вот, скажем, какие-то направления богословия постмодерна или вот предпостмодерна, как можно было бы сказать, то есть вот 60-е годы.
Пост еще не наступило?
Ну, некоторые говорят, что наступило, но тут я пока глубоко не уверен, что это правильно, потому что я еще не встречал сколько-нибудь убедительного описания, что такое постмодерн. Что такое постмодерн, понятно. Угу. Что такое постмодерн, мне пока не до конца ясно. Вот, то есть все эти вопросы нужно обсуждать. И интересно то, что, конечно, в философских кругах или в околоцерковных кругах есть немало людей, которые, в общем, неплохо знают. Они неплохо знают имена богословов, их концепции. Это касается классических богословов, это касается богословов самых современных. Но очень многим как раз не хватает понимания этого богословия изнутри, некого ощущения сопричастности, не обязательно полного согласия с теми или иными богословами, но сопричастности. Такие люди есть, и с ними всегда интересно встречаться и говорить, но все-таки их не так много. Поэтому вот мне бы виделось, что и наша церковь могла бы и должна была бы присоединиться вот к этим процессам, к процессам осмысления и богословского наследия, и современного богословского дискурса.
Ну, я думаю, что это как раз был ответ на еще один вопрос для тех, кто утверждает, что, прочитав 95 тезисов, можно понять все о лютеранстве. Вот, собственно, ну, только 90... что было сказано, что нужно читать еще.
Из 95 тезисов о лютеранстве кое-что можно понять, там есть несколько очень важных вещей, но понять, что такое лютеранство, из 95 тезисов точно нельзя. Для этого нужно прочитать как минимум еще несколько работ Лютера и хорошие к ним комментарии. Без этого, ну, никак не обойтись. Но это будет касаться только взглядов самого Лютера. Лютеранская церковь все-таки прошла 500-летнюю историю, на протяжении которой были многие и открытия, и размышления, и перемены. Поэтому, конечно, вот как нельзя православную церковь понять, прочитав одну книжку какого-нибудь одного отца церкви, это ничего не будет значить и не даст никакого представления о православии. Точно так же лютеранство нельзя понять по одному-двум каким-то источникам.
Я думаю, дело не только в книгах, что, я думаю, для тех, кто хочет понять лютеранство, не избежать посещения общин и каких-то семинаров в наших семинариях или каких-то дискуссий, лекций и так далее. То же самое, как нельзя понять православие, ни разу не переступив порог православной церкви. Ну и католической, соответственно.
Безусловно, причем один раз переступив порог тоже, мало что поймешь.
Ну это тоже, да.
Чтобы понять православие, нужно...
И оставаясь сторонним наблюдателем, даже внутри церкви тоже не поймешь.
Да, нужно попробовать принять участие в богослужении, не в одном, а в разных богослужениях. Хотя православие куда более единообразно, скажем так, чем лютеранство, где допускается огромное разнообразие разных традиций, то даже в православном, в разных приходах все будет выглядеть достаточно по-разному. Будет достаточно разный богослужебный, церковный опыт и опыт просто церковного общения. В лютеранской церкви это еще более заметно, потому что у каждой общины есть свои богослужебные и околобогослужебные традиции. И, безусловно, от знакомства с одной общиной тоже ограничиваться сложно. Чтобы понять лютеранство, нужно посмотреть хотя бы несколько общин, несколько церквей, несколько традиций.
Вот нас тут спрашивает Виктор, как вы относитесь к православной церкви? Как вы относитесь?
К православной церкви мы относимся, во-первых, как к церкви, как к христианской церкви, которая внесла огромный вклад в развитие христианства и в проповедь Евангелия. Мы не разделяем, и я лично не разделяю многих элементов вероучения и практики православной церкви. Мне не представляются... Ну, сейчас нет, наверное, нужды подробно объяснять, что и как. Но кое-что мне представляется избыточным, не совсем верным. Но, тем не менее, в православном богословии, в православной богослужебной практике есть очень много вещей, которые вызывают искреннее уважение, даже восхищение. Вещи, которые отчасти мы могли бы у себя применять и перенимать, которым мы могли бы учиться. Другие вещи, которые для нас могут оказаться неприемлемыми, неподходящими, но, тем не менее, в православном контексте это очень важные и богословские, и церковно-практические вещи, которыми можно только восхищаться.
И мы немножко перейдем снова к нам, назад, к нашей истории. У меня два момента, которые тоже очень часто вызывают большие дискуссии, вопросы и непонимания. Термин «протестантская». пожалуйста, в какой-то уже миллион, наверное, 50-й раз вы не могли бы объяснить, что оно означает, потому что во многом наши соотечественники убеждены в том, что лютеране относятся к вечно протестующей церкви, что вот она находится постоянно в позиции «Баба-Яга всегда против». Пожалуйста, по этому поводу.
Отчасти это даже правда, но все-таки стоит начать сначала. Дело в том, что само понятие протестантизм имеет вполне исторические корни. Опять же, как многим, наверное, известно, это понятие возникает в городе Шпеер на Рейхстаге, который проходил там в 1529 году. На этом Рейхстаге присутствовали представители как князей или князья Священной Римской империи, так и представители вольных имперских городов, представители их магистратов. Значительная часть вот этих властителей, и так же, как и император Священной Римской империи, придерживались вот римского вероучения и римской практики. Другие же придерживались учения Лютера. И, соответственно, представители вот римской традиции, той самой традиции, которая объявляла себя приверженцами старины, папы и так далее, они потребовали того, чтобы в полной мере к лютеранам, то есть к последователям Лютера, применялись бы...
к евангеликам, как их тогда называли.
Нет, ну, их тогда уже могли называть лютеранами по-разному, то есть названия могли быть очень разными. Вот, чтобы к ним в полной мере применялись все те как церковные прещения, так и государственные наказания, которые были для этого утверждены. На самом деле понятно, что на практике преследовать значительную часть князей с их княжеством и вольных городов было невозможно, поэтому, в общем-то, многое дело спустя рукава. А вот на этом Рейхстаге потребовали, чтобы все меры принимались по-настоящему. По этому поводу как раз вот представители тех, кто последовал за Лютером, выступили с так называемой протестацией. Вообще, если мы даже разберем это слово на ее составные части, мы увидим, что, я думаю, что сделать легко человек, который знает хотя бы чуть-чуть английский язык или латинский или любой другой европейский язык, мы увидим, что слово разделяется на две части. Заявление и про – это значит «за». То есть протестация означала заявление о своей вере.
Угу.
То есть это не было протестом. Но понятно, что по сути это был протест против таких мер. Собственно говоря, те, кто подписали тогда эту протестацию, впоследствии стали тем, что мы сегодня знаем как лютеранская и реформатская церкви. То есть, соответственно, именно эти две церкви в полной мере могут называться протестантскими, то есть теми, кто так или иначе подписал эту протестацию. И в этом смысле я считаю, что в полной мере термин протестантизм может быть применен только вот к этим двум церквям, ну а также к тем церквям, которые образовались через слияние лютеран и реформатов в XIX веке.
Униатские церкви.
Да, к униатским церквям, западным униатским церквям. Не католическая православная уния здесь имеется в виду, а лютеранско-реформатская, которая была в Европе, отчасти в Америке в XIX веке. Вот, а что касается остальных церквей, которые отчасти опираются на идеи и на практику протестантских церквей, но возникли позже, такие как баптисты примерно спустя столетия, или тем более пятидесятники и другие, которые возникают лишь в XIX-XX веках, то к ним понятие протестантизм применимо лишь в ограниченной степени. Как мне кажется, я предпочитаю здесь использовать термин «неопротестантские церкви». Я не вижу в нем ничего обидного, просто речь идет о том, что это церковь, имеющая другое историческое происхождение, нежели лютеранство и реформатство. И надо сказать, что между вот этими двумя линиями, то есть традиционные протестантские церкви и вот неопротестантские церкви, есть очень серьезные различия, как в богословии, так и в отношении к традиции, в отношении к Писанию, в отношении ко многим другим вопросам.
В отношении к другим христианским церквям.
В отношении к другим христианским церквям. То есть здесь вот такой простой знак равенства или объединять всех в некое одно множество я бы вот так просто не стал.
И еще один вопрос, он тоже, как всегда, насущный. И здесь вопрос правильного применения формулировок. Вы уже упомянули термин «либеральная теология». Вот для многих из наших слушателей и потенциальных оппонентов, которые говорят о лютеранстве, они делят российскую лютеранскую традицию на две части – консервативная и, естественно, либеральная. И к либеральной, к ее характеристике они причисляют две вещи – женская ординация и однополые браки. Вот можно пояснение, что такое либеральная теология и традиции либеральной церкви в России?
Ну, а Россия,
у нас не так много времени.
Ну, а Россия, опять же, я бы не начал разговор с Россией, потому что в России на сегодняшний день все современные богословские тенденции, даже богословские клише, оказываются заимствованы с Запада и западных позиций. Строго говоря, под названием либеральная теология нужно понимать набор богословских школ, которые возникли примерно в первой половине XIX века, и, в общем-то, пришли к логическому завершению в начале XX века. Пожалуй, последним крупным, великим либеральным теологом был Альбрехт Швейцер, небезызвестный, я думаю, почти всем нашим слушателям. Правда, в Советском Союзе его за теолога не признавали, но тем не менее. Это определенные богословские школы с определенными воззрениями, которые сейчас нет необходимости описывать. С другой стороны, не вызывает сомнения, что в сегодняшнем мире есть разные взгляды, разные подходы к священному писанию, к церковной традиции. Часть верующих придерживаются очень разных подходов, которые очень часто объединяются понятием консерватизм, но этот консерватизм, он не совсем консервативен. Он так же, как и либерализм, возникает в XIX веке, скорее как реакция на либерализм. Поэтому этот консерватизм скорее явление эпохи модерна. И тут, опять же, мы можем найти целую палитру разных позиций. С другой стороны, есть богословы, которые я предпочитаю называть не либеральные, а скорее открытые, то есть готовые к тому, чтобы размышлять и об этических вопросах, не придерживаясь уже совсем традиционных практик, а все-таки размышлять, пытаясь понять какие-то вещи собственным умом, опираясь на Священное Писание, опираясь на церковную традицию, но не закрываясь заведомо от новых решений.
Я правильно понимаю, что любое теологическое открытие последнего времени автоматически причисляют к либерализму?
Ну, если не считать теологическим открытием возникновения фундаментализма, например, в XIX веке, на самом деле, еще раз я подчеркну, так называемый современный консерватизм в большей своей части имеет вполне себе модерновую природу, это явление модерна, которое очень сильно упрощает традицию, сводит ее к некоторым пунктам, к которым она никогда не сводилась, будучи чем-то более широким и гораздо более сложным. Поэтому на сегодняшний день, как я считаю, есть действительно те, я бы даже не сказал церкви, потому что нельзя сказать, это церковь либеральная, это консервативная. Каждая церковь содержит в себе множество разных людей и разных богословов. Часть из них более открыта, часть менее открыта. Но есть церкви, которые, скажем так, более терпимо относятся к новым решениям, новым поискам, новым вопросам. И, скажем, понятие женской ординации – это, собственно, на мой взгляд, в протестантском мейнстриме уже давно решенное понятие. Здесь даже, по большому счету, спорить уже не о чем.
Ну, в январе мы отмечали столетие.
Да, уже 100 лет, как эта практика существует. Вполне себе солидный исторический срок. Нельзя говорить, что это какое-то нововведение. Да, по сравнению там, с 2000-летней историей, это не такой большой, но и не такой уже и малый срок, то есть вполне ощутимый.
Ну и в России мы имеем дело с историческим прецедентом, когда у нас не оставалось пасторов-мужчин. То есть с западной тенденцией мы не имеем ничего общего, на самом деле.
Нет, на самом деле тоже мы имеем и с западной тенденцией общего, и с российскими реалиями мы имеем много общего. Вопрос о возможности женской ординации, женского церковного служения вставал уже в эпоху реформации, на него давались разные ответы. И были разные, так сказать, попытки найти ответ на этот вопрос. Он, собственно говоря, уже, в принципе, решен, и даже хорошие православные богословы, очень многие православные богословы признают, что нет богословских причин для отказа от женского священства. Есть какие-то практические причины.
Там, вопрос предания.
Вопрос предания, вопрос церковной практики, сложности именно чисто канонического права, но богословских проблем с этим нет. Ну и ряд других этических вопросов, сложных, непростых, вызывающих оживленные дискуссии, но о них можно дискутировать, и о них можно и нужно приводить богословские аргументы. Не нужно торопиться вводить какие-то совершенно новые практики, которые неприемлемы для очень многих верующих. Это совершенно не нужно, тем более торопиться с этим не нужно. Но, на мой взгляд, вот просто замыкаться и говорить, что этого нет никогда и этого никогда не может быть.
Ну, делать вид, что что-то не существует.
Делать вид, что это не существует, да, категорически неверно. То есть нужно, если есть вопрос, то его нужно, по крайней мере, принять во внимание.
Я согласна. Ну, в общем-то, основные вопросы мы разобрали и основные тенденции. А у меня еще такой, может быть, в чем-то личный вопрос. Вот вы еще говорили о том, что вас интересует гомилетика и особенно современные формы. Что сейчас актуально для лютеранских общин? вот ваш подход гомилетический к современным нашим прихожанам?
Ну, опять же, прихожане в разных общинах очень разные. В разных общинах существуют разные традиции. Поэтому здесь есть целая палитра разных традиций. Надо во многом смотреть не только на какие-то теоретические подходы, но и на конкретную практику.
И я благодарю Антона Владимировича за эти блестящие ответы на, в общем-то, сложные вопросы, которые, я думаю, мы будем поднимать еще не один раз в наших передачах, может быть, и с другими богословами, и с вами в том числе мы продолжим. И я благодарю наших слушателей за то, что, во-первых, они присылали свои вопросы и свои отклики, и за то, что они были с нами в эти 50 минут. До новых встреч на «Лютеранской волне».
«Лютеранская волна» на радио «Теос». Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.